познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вынесение приговора участницам группы «Пусть Riot», международная кампания в поддержку участниц панк-группы, приговор украинскому оппозиционному лидеру Юрию Луценко, визит главы Русской Православной Церкви в Польшу, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в ближайший час программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня. В Москве суд продолжает выносить приговор участницам группы «Pussy Riot», которых обвиняют в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя». Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевичу уже признали виновными. За вынесением приговора следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она с нами в прямом эфире вновь. Здравствуйте, Марьяна. Какие новые детали выглашения приговора?
Здравствуйте, Валентин. Ну вот сейчас оглашение приговора вышло фактически на финишную прямую. Зачитаны основные позиции, по которым я пришла к выводу о виновности участниц панк-группы «Pussy Riot» в хулиганстве с оскорблением чувств верующих. Я предлагаю послушать коротенький фрагмент начала приговора.
Допросив подсудимых, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновными Толоконникова, Самуцевич и Алехину в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел, исходя из анализа как показаний подсудимых Толоконникова, Самуцевича и Алехины, так и других доказательств. Показания потерпевших и свидетелей признаются судом достоверными доказательствами по делу и оцениваются как допустимые. Они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Виновность подсудимых Толоконникова, Самуцевича и Алехина, несмотря на отрицание ими своей вины, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Ну, были приведены такие доказательства вины подсудимых, как показания потерпевших, свидетелей. Вот совсем недавно судья огласила третью психолого-лингвистическую экспертизу, которая проводилась по делу. Это единственная экспертиза, утверждающая о наличии оскорбляющих высказываниях и действиях участниц панк-группы «Pussy Riot», и фактически целиком зачитала здесь в судебном заседании, оглашая приговор, текст песни, с которой «Pussy Riot» выпустили клип из храма Христа Спасителя и его собор. Очень много комментариев по этому поводу уже сделали журналисты. Вообще Марине Серовой пришлось зачитывать и содержимое некоторых вещественных доказательств, которые были изъяты во время обысков с довольно нелицеприятными, часто нелитературными выражениями. Но вот, тем не менее, это все оглашалось и вошло в официальный документ приговор. Я думаю, что в ближайшее время, может быть, в ближайшие 15-20 минут мы уже узнаем, какое наказание за все содеянное участницами панк-группы «Pussy Riot» решила назначить ему судья Марина Серова. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. И как только это произойдет, мы снова попросим вас вернуться в эфир и познакомить наших слушателей с последним развитием событий. А сейчас продолжим напрямую не связанным с оглашением сегодняшнего приговора, но все-таки каким-то образом связанной темой. Данные социологов, обнародованные накануне вынесения приговора участницам группы «Pussy Riot», свидетельствуют о сохранении тенденции падения популярности режима Владимира Путина. За последние 4 месяца, согласно данным Левада-центра, рейтинг президента упал на 12%. В то же время не более 18% населения России следят за делом «Pussy Riot» и сочувствуют оказавшимся в заключении участницам группы. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, директор Левада-центра Лев Гудков.
Падение началось примерно с осени 2008 года, когда оно было на пике, и с некоторыми колебаниями продолжается на протяжении кризиса и в последние годы. Падение это связано с тем, что значительная часть людей, встревоженная вот сохранением этого консервативного авторитарного режима еще на неопределенный срок, и понимают, сознают те проблемы, которые связаны вот с общественной стагнацией и усилением репрессивного военного характера режима. Благоприятное впечатление от Путина и, соответственно, поддержка, оно уменьшилось с мая по август с 60 до 48%. Твердых сторонников Путина сегодня около 15%. Тут важно не столько сам шаг снижения, сколько устойчивость этого тренда, необратимость его. Потому что основа отношения к Путину, это пока сегодня составляет такой оппортунизм, безразличное, дистанцированное, безальтернативное отношение вот к носителю власти.
Лето было небогато на политические события. Самое яркое, что произошло за последние месяцы, это процесс над группой Pussy Riot. Каким-то образом отношение людей к этому процессу сказалось на отношении к Путину, как вы считаете?
Против девушек и против самой акции выступают те, кто составляет социальную базу поддержки Путина. Это такое, ну, когда-то выразился Афанасьев, агрессивно-послушное большинство. Прежде всего, это государственно зависимое население, население малых городов, не очень информированное, не очень образованное, очень боящееся всяких перемен, поскольку, ну, живет бедно и боится кризиса, поскольку не обладает ресурсом. И держится за Путина как иллюзию вот такой стабильности. Здесь есть, конечно, связь вот между путиновской поддержкой и отношением к процессу.
Та волна возмущения, которая вызвала у либеральной общественности, пользователей интернета, скажем так, у людей, которые называют себя мыслящими, процесс над Pussy Riot, каким-то образом он индуцировал всю страну?
Это все-таки внутри очень небольшой части. Сочувствие девушкам демонстрирует не более там 15-18% населения. Можно сказать, что речь идет именно о цивилизационном отторжении от путиновского режима, вот этих групп. И для них этот процесс – это симптом нарастания репрессивного характера режима. Поэтому это вызывает и отвращение, и презрение к этому самому процессу, и в очень большой степени страх.
Вот те люди, которые всегда или стабильно поддерживают Владимира Путина, вот это твердое ядро его поддержки, о котором вы говорите, оно, тем не менее, размывается? Что говорят ваши социологические исследования? Или это число людей остается стабильным, они поддерживают Путина вне зависимости того, что он делает, просто потому, что он есть?
Нет, оно пока сейчас стабильно. Оно может быть и расколото только в ситуации резкого обострения экономической и социальной ситуации в стране, когда обозначатся разные реакции руководства страны. Пока без обострения кризиса это довольно консервативное, малоинформированное, очень ущемленное и очень догматически мыслящее, очень агрессивно реагирующее вот на подобные выступления и оппозиции, или моральные таких акций вроде поусирают такое население. По-своему, когда-то это названо таким соборным холопством государственно зависимых людей. Недалеких, неинформированных, ущемленных, бедных, завистливых и поэтому крайне раздраженных любой вот такой акции.
Означает ли это, что события, подобные акции Pussy Riot и то, что за ней последовало вот на протяжении полугода, социологические предпочтения большинства россиян все равно не изменят?
Сейчас, да. В перспективе идет эрозия. Скорее всего, векторы направлений будут разные, и будут усиливаться и такие реакционные, консервативно-фундаменталистские настроения, агрессивные. И, с другой стороны, будет все-таки размываться эта середина, и какая-то часть из этого вот большинства будет присоединяться к протестующим группам.
Это грозит какой-то серьезной поляризацией общественных настроений или, не дай бог, гражданским противостоянием?
Гражданским я не думаю, по крайней мере, в ближайшие там 3-4 года пока ничто не указывает на это. А поляризация, я думаю, будет.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. И я напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который Андрей Шарый будет вести. И вопрос о приговоре Надежде Толоконниковой, Екатерины Самуцевича, Марии Алехиной будет центральной темой этой программы. Также будет рассказано о Дне солидарности с участницами группы, который прошел в десятках стран мира. Напомню, это программа в 20 часов по московскому времени. Я напоминаю о главной новости этого часа. Хамовнический суд Москвы продолжает оглашать приговор участницам пангруппы «Пусси Райт». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич уже признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Мы продолжаем следить за происходящим в суде. А сейчас расскажем о международной акции в поддержку девушек, которая проходит сегодня. С подробностями Антон Бенедиктов.
Акции организованы более чем в 50 городах. Среди них Барселона, Берлин, Лондон, Вашингтон, Париж, Торонто. Призывы к участию распространялись через интернет, в первую очередь через социальные сети. Большинство акций начались за несколько часов до оглашения приговора, рассказывает одна из координаторов митинга в поддержку «Пусси Райт» в Берлине Ольга Штраус.
Выступления были великолепные. В частности, например, представитель «Зеленых» Рената Кунаст просто кричала и взывала к освобождению «Пусси Райт». Это просто буйство, происходящее в душах политиков. И мы, в общем, очень рады единодушному призыву к освобождению «Пусси Райт» и пониманию, что пути назад нет. Россия, как экономический партнер Германии, не может быть тоталитарной диктатурой. В общем, предлагаю вам то, что сейчас, я думаю, говорит во всех демонстрациях весь мир. Ну и мы здесь, в частности, в Берлине. 5 партиями и 3 движениями. Человек 300, все журналисты всех медиа собрались. Несмотря на наш закон, который не позволяет закрывать лицо, на сцене стоят люди в балаклавах и выступают люди в балаклавах. И, в общем, эстетика «Пусси Райт» отовсюду присутствует и соблюдена.
Акция в Сиднее из-за разницы во времени была первой. Ее организовала местная женская панк-группа. Участники манифестации играли на барабанах и перкуссионных инструментах. Всем предлагалось надеть разноцветные балаклавы.
Я думаю, даже при том, что мы на другом краю земли, мы верим в свободу слова для всех и в творческое самовыражение. Они не должны были оказаться в тюрьме. В мире множество людей страдает, но если кто-то страдает, то мы все от этого страдаем. Мы должны друг друга поддерживать.
Я из Мексики, это тоже очень далеко. Я знаю, что акции проходят во всем мире, и мы должны поддерживать друг друга, объединяться, самоорганизовываться, насколько это возможно.
В Лондоне, кроме демонстрации у российского посольства, актеры в театре Royal Court решили публично прочитать переведенное на английский язык последнее слово подсудимых на процессе по делу «Пусси Райт». Накануне правозащитная организация «Международная амнистия», признавшая арестованных участниц группы «Узницами совести», передала в российское посольство в Великобритании петицию в защиту «Пусси Райт». Говорит заместитель директора Европейского и Среднеазиатского департамента «Международной амнистии» Давид Диас Жогейкс.
В нашей акции участвовали 3 актера, выступавшие в костюмах и масках девушек из «Пусси Райт», которых снимали фотографы. Это была короткая фотосессия. К нам подошли полицейские, чтобы выяснить наши намерения. Полиция не препятствовала фотосессии и передаче петиции. Мы свободно и беспрепятственно подошли к зданию российского посольства. Там мы известили через переговорное устройство о своем прибытии и попросили выйти к нам российского дипломата. Однако к нам вышел сотрудник службы безопасности посольства, и мы передали ему конверт с петицией. Мы надеемся, что петиция находится сейчас у дипломатических сотрудников посольства.
В Париже готовность участвовать в акции у Центра современного искусства Помпиду на площади Стравинского выразили более 1000 человек. Во Франции манифестации в поддержку участниц группы «Пусси Райт» организованы также в Марселе, Ницце и Лионе. В Барселоне митинг, в организации которого участвовали профсоюзы и активисты-правозащитники, прошел у собора Саграда Фамилия. Аналогичная акция состоялась в четверг вечером в Мадриде у Министерства иностранных дел Испании. В Нью-Йорке манифестанты собрались у Свято-Николаевского собора на Манхэттене, чтобы пройти по Мэдисон-авеню до Таймс-сквер, рассказывает Ксения Грабштейн, член инициативной группы, организовавшей нью-йоркскую акцию поддержки.
Что касается людей, которые не в курсе, просто пешеходов Нью-Йорка, то этим людям мы будем раздавать листовки. Люди реагируют очень активно. Люди подходят, спрашивают, почему мы стоим, что происходит, что значат наши баннеры. Люди берут листовки, люди фотографируются с нами, фотографируют нас. Тут же, скажем, да, постят на Facebook и Twitter.
У нас оригинальная листовка, где на одной стороне яркая балаклава напечатана, а на другой стороне краткая информация о том, что происходит. В принципе, ее тут же можно вырезать и сделать из нее такую простую маску, символизирующую «Пусси Райт», чтобы все желающие могли тут же присоединиться к действию.
Это была Ксения Грабштейн, член инициативной группы, организовавшей в Нью-Йорке акцию в поддержку Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Антон Бенедиктов, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В ближайшее время мы ожидаем вынесения приговора и объявления о сроках наказания для участниц пан-группы «Пусси Райот». Если это произойдет, мы прервем течение эфира и выведем в прямой эфир корреспондентов «Радио Свобода», которые работают сейчас в суде. А сейчас поговорим о других темах, не связанных с историей «Пусси Райот». На Украине Печорский районный суд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко по второму уголовному делу к 2 годам лишения свободы, обвинив его в служебной халатности при расследовании отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Вердикт Печерского суда под его окнами ожидали немногочисленные сторонники оппозиционного политика, а в зале журналисты, депутаты парламента и иностранные дипломаты. Огласив Юрию Луценко приговор, суд применил норму законодательства о поглощении нового наказания более суровым. Напомню, что в конце февраля за превышение власти экс-главу МВД осудили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества. По второму делу Генеральная прокуратура обвинила Луценко в служебной халатности в ходе расследования отравления в 2004-м кандидата в президенты Виктора Ющенко. Утверждается, что, находясь на посту министра внутренних дел, Луценко подписал незаконное постановление о продолжении слежки за Валентином Давиденко, водителем одного из главных фигурантов дела об отравлении Ющенко. Примечательно, что сам Давиденко отказался от участия в процессе, заявив, что он не считает себя потерпевшим. Кроме Луценко, виновными по этому делу признаны и 2 его бывших подчиненных – Владимир Тарасенко и Олег Павленов. Им присудили штраф в размере 8,5 тысяч гривен. Это более 1000 долларов. Защита экс-министра намерена обжаловать вынесенный приговор в апелляционном суде. Сам же Луценко не верит украинскому правосудию, поскольку, по его словам, за политическими процессами над ним и экс-премьером Юлией Тимошенко стоит лично президент страны Виктор Янукович. Несмотря на этот приговор и на то, что меня в ближайшее время этапируют в колонию, я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы нынешнюю правящую мафию отправить в прошлое. Надеюсь, это удастся сделать очень быстро. Заявил Луценко в Печерском суде. Отбывать наказание лидер народной самообороны будет в Менской колонии под Черниговом, где в частности содержат нарушивших закон бывших сотрудников правоохранительных органов. О втором приговоре Юрия Луценко говорит его соратник, депутат парламента от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Это показывает Западу, что даже если через Европейский суд удастся отменить решение украинского суда, показывает, что будет следующий суд, будет следующее дело, и так будет до бесконечности. То есть политический заключенный будет в любом случае сидеть. А это уже означает давление фактически на общество, чтобы общество утратило мотивацию к борьбе. Вот это мотивы вторых дел и по Юлии Тимошенко, и по Юрию Луценко.
3 июля Европейский суд по правам человека признал незаконным арест лидера народной самообороны в декабре 2010-го и обязал Украину выплатить ему 15 тысяч евро моральной компенсации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» рассказом о визите в Польшу главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла. В Варшаве подписано совместное обращение Русской Православной и Польской Католической Церкви к народам обеих стран с призывом к примирению, рассказывает Алексей Диковицкий.
Подписание первого в истории совместного обращения Польской Католической и Русской Православной Церкви к народам обеих стран – один из ключевых моментов 4-дневного визита патриарха Московского и всея Руси в Польше. Об этом говорил после встречи членов конференции католических епископов Польши с патриархом Московским и всея Руси Кириллом архиепископ Хенрик Мушинский.
Trzeba było rozpocząć i zrobić pierwszy krok, zaczynając.
Нужно было начинать и сделать первый шаг. Начинать с того, что нас объединяет. Так, чтобы в будущем не обойти стороной ни одной проблемы, чтобы наши церкви осуществляли творческий вклад, без которого нет будущего, обогащали нашу жизнь христианскими ценностями, на которых воспитывались наши народы, вся Европа. Конечно, в изменяющейся реальности 21 века.
Вниманием наших верных.
В обращении, которое в торжественной атмосфере в Королевском замке подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель конференции католических епископов Польши Юзеф Михалик, содержится призыв к обоюдному прощению и единению между народами Польши и России, несмотря на сложившиеся негативные исторические стереотипы.
Под документом в имени патриархата Москвы и целой Руси подпись склада патриарха Кирилл I.
Во время церемонии подписания исторического для обеих церквей документа патриарх Кирилл говорил о том, что в настоящее время отношения между государствами как никогда базируются на взаимовыгодных интересах, и церковь не может не принимать этого во внимание. Однако, по его словам, нельзя ограничиваться только до прагматизма. Мы, христиане, обязаны идти дорогой объединения наших народов. Народы, которые руководствуются моральными принципами, строят другие отношения, которые выходят за рамки только лишь материальных отношений, сказал патриарх. В свою очередь, архиепископ Юзеф Михалик подчеркнул, что обращение было рождено духом Евангелия.
Не подписываем затем этого документа для рекламы. Ані для публічного сукцесу, чи теж
ми не підписуємо цей документ для реклами какого-нибудь публічного признання или аплодисментов, і даже не для історії. Нас привел к этому тяжелый опыт близкой и далекой истории, огромное количество горя и несправедливости, которые люди получили от людей и тоталитарных систем, от которых мы должны постоянно отмежовываться, ведь они опозорили имя человека.
От которых неструдзенье треба ще отчинать, а которые сханибили имя человека.
Президент Польши Бронислав Комаровский, который в четверг вечером принял патриарха Кирилла в президентском дворце, также говорил о важности совместного обращения к своим народам двух церквей.
Cieszymy się, że podczas tej wizyty zostanie podpisane wspólne posłanie Kościoła katolickiego w Polsce.
Мы рады, что во время вашего визита будет подписано совместное послание католической церкви Польши и русской православной церкви к народам Польши и России. Это обращение открывает новый этап в отношениях между церквями, будучи красноречивым свидетельством выбранной дороги к единению. Мы надеемся, что это событие станет также важным шагом на пути, ведущим к сближению и интенсивному диалогу также между нашими народами, польским и российским. Пути, основанном на правде, обоюдном доверии, доброй воле и взаимопонимании. Надеюсь также, что это послание будет донесено как можно шире верующим обеих церквей и будет ими глубоко пережито и станет важным источником раздумий для наших народов.
Глубоко пережито, что будет важным źródłem рефлексии наших народов.
Примечательно, что именно вопрос того, насколько широко познакомятся с обращением и насколько глубоко его воспримут не только верующие в Польше и в России, остается одним из основных в комментариях, касающихся подписания документа в польских средствах массовой информации. Между тем, патриарх Кирилл в течение первых двух дней своего визита в Польшу несколько раз, в том числе и во время приема у президента, подчеркивал, что единение на основе христианских ценностей возможно.
Христианская, евангельская мораль, ставшая частью нашей традиции, является тем общим, что соединяет наши народы и наши церкви. И имея этот общий фундамент, мы имеем одновременно надежду на то, что, опираясь на него, сможем преодолеть те человеческие трудности и проблемы, которые достались нам из прошлого и которые иногда сопровождают нас и в современной жизни.
Два последних дня своего пребывания в Польше патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет на Белостоцкой земле, где посетит православные святыни, а также примет участие в богослужении на святой для православных христиан горе Грабарка, куда в эти дни приходят тысячи паломников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы признал участниц фан-группы «Pussy Riot» Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Судья Марина Сырова, зачитывая приговор, подчеркнула, что скандальная акция «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя» была тщательно спланирована. Специально для этого, по мнению Сыровой, была создана группа «Pussy Riot», некоторые члены которой скрылись от следствия. Оглашение приговора сейчас продолжается, а у здания Хамовнического суда собрались тысячи людей, и сторонники, и противники пан-группы, а также журналисты. И, как сообщается, несколько человек были задержаны, в частности, оппозиционные активисты Гарри Каспаров и Сергей Удальцов. Сторонники Алехины, Толоконниковой и Самуцевич скандируют «Свободу» и «Россия без Путина». Акция «В защиту Pussy Riot» проходит сегодня в десятках городов России и других стран мира. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали только что в новости, У здания Хамонческого суда собрались тысячи людей. У здания суда работает корреспондент Радио Свобода Данила Кальперович. Он с нами в прямом эфире. Вновь здравствуйте, Данила. Вы уже сообщали о задержании нескольких людей. Продолжались ли подобные события, задержания?
Да, задержания продолжались. Более того, стоит ожидать, что они еще будут, потому что милиция ужесточает свои кордоны около суда. Если раньше люди, которые собрались поддержать, в основном собрались поддержать группу Pussy Riot, окружали такое не слишком протяженное каре из железных заграждений, то буквально полчаса назад подъехала грузовая машина, из которой появились новые железные барьеры, и их выставили дальше по длине сего Ростовского переулка, чтобы людей оттеснить на газоны рядом с этим переулком, оттеснить к мосту, который идет через Москву-реку к Киевскому вокзалу. И сейчас пространство в седьмом Ростовском переулке еще больше зачищено. Периодически, как это было и раньше, полиция призывает собравшихся прекратить несанкционированную акцию. Периодически людей задерживают, тех, кто сопротивляется задержанию, буквально несут в автобусы. И вот, как вы уже сказали, был задержан Гарри Каспаров. Причем Гарри Каспаров был задержан буквально ни за что. Он давал интервью журналистам, и в этот момент несколько ОМОНовцев подошли, скрутили его и затолкали в автобус. Надо сказать, что здесь была небольшая группа противников группы Pussy Riot. Они организованно стояли на углу 7-го Ростовского переулка и скандировали лозунги, поддерживающие правосудие. Ну, а настроение среди людей, здесь собравшихся, довольно серьезно меняется, именно потому, что сюда тоже просачиваются сведения о том, что не просто хулиганство, а хулиганство по мотивам религиозной розни сейчас предъявлено и подтверждено судьей, участницам группы Pussy Riot. В общем, настроение здесь довольно грустное, но не обреченное. Я вот только что видел писателя Бориса Акунина, он отходил отсюда, сейчас пришел опять. Здесь очень много, как вы совершенно верно заметили, наших коллег, здесь много оппозиционных активистов. Здесь был Алексей Навальный, Владимир Рыжков. И уже действительно после того, как взяли Гарри Каспарова, задержали и Сергея Удальцова. Кроме того, есть какое-то ощущение, что все эти люди, которые здесь собрались, их действительно несколько тысяч, они не разойдутся и попозже. То есть вот в свое время похожее что-то было после выборов 4 марта, как вроде результат известен, а акции продолжаются и даже набирают силу, возможно, именно из-за чувства, которое возникает от этого результата. Вот у меня есть такое ощущение, что и здесь будет это продолжаться даже после того, как приговор будет оглашен.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что репортаж от здания суда, где оглашается приговор участницам группы Pussy Riot, ведет Данила Гальперович. Мы следим за процессом и ждем оглашения сроков наказания участницам группы. А пока познакомим вас с мнениями нескольких известных людей по поводу этого процесса. Напомню, что в связи с процессом и делом Pussy Riot высказались многие деятели культуры, общественные деятели в России и за ее пределами. Вот мнение врача и писателя Максима Осипова.
Девушки, не все, но, скажем, Алехина, это тоже часть церкви. Не надо отождествлять церковь только с верхушкой, с руководством, да? Поэтому лучше говорить в данном случае о верхушке церковной иерархии. И уж во всяком случае не о церкви, так сказать, большой буквы, да? Потому что, согласно православной вере, глава церкви – это Христос. И он, я верю в это, был бы и находится с девушками. А блаженные изгнанные правды ради, так сказано, а не блаженные изгоняющие правды ради. Вот иерархи, они изгоняют правды ради, да? Правда, так как они ее понимают.
За эти 5 месяцев много чего происходило. Понимание того, что то, что они привлекли, это, в общем, не художественная акция, да, и не столько художественная акция, сколько молитва У меня оно возникло, это понимание, тоже совсем недавно. Литва отличается от художества тем, что они на самом деле попросили Богородицы Путина прогони, они изобразили прошение, да. И вообще их поступок, он приобрел совершенно другое значение после того, как их посадили. Поначалу, но это было какое-то там нелепое, сильно отличающееся от общепринятого поведения в церкви. И я, честно сказать, не обратил на это вообще большого внимания. В этом процессе именно нету содержания, потому что процесс, очевидно, политический, но политики говорить запрещено. О политике говорят только подсудимые и их адвокаты. Да? Но словосочетание «срань Господня» повторяется там много-много раз из самых разных уст. Да, и прокурор это произносит. Но слово «Путин» не произносит ни судья, ни прокурор, там, ни адвокаты так называемых потерпевших. Иногда заменяют это каким-то эвфемизмом, там, кандидат номер 5, один из кандидатов в президенты. О настоящем деле, собственно, не говоря. Процесс этот имеет очень важное символическое значение. Он, конечно, так сказать, не случайно, вот это вот соединение церковного, политического, социального, всего чего угодно, да, то, что они девушки, то, что они так молоды и так далее. Все это как-то вместе дало совершенно вызвало невероятный резонанс. Прежде всего, я надеюсь на то, что их 17 числа отпустят. Не могу сказать, что я в этом уверен, да, и даже боюсь, что этого не случится. Значит, если их не отпустят, то тогда думаю, что молитва их, она, в общем, исполнится, конечно, так сказать, намного быстрее, чем многие могут ожидать. Значит, с точки зрения того, что этот процесс может дать для будущего, я думаю, что очень многое. Так же, как процесс вот дела Дрейфуса, да, когда оно начиналось, собственно говоря, было понятно, что католики там и армия против Дрейфуса, скажем, там писатели, журналисты, я не знаю, там левого толка, они за Дрейфуса, а в результате во Франции появился целый слой людей, для которых справедливость стала очень важным делом, независимо от их партийной принадлежности какой-то профессиональной, да, потому что у нас сейчас пока что таких людей, для которых вот важна справедливость, неважно, верующие они, атеисты, считают себя либералами или я не знаю кем еще, значит, таких людей очень мало. Скажем, там многие говорят о милосердии. Милосердие тут ни при чем, они не совершали преступления, речь идет о справедливости. Их надо по справедливости отпустить.
Это мнение врача и писателя Максима Осипова. О деле Пусси Райот в художественном контексте и об аналогиях с судьбами концептуального искусства в советские времена рассуждает нью-йоркский художник Виталий Комар, участник разгромленной в 1974 году бульдозерной выставки, один из основателей соцарта, направления искусства, использовавшего в своих произведениях образы официальной идеологии. Давайте попробуем сравнить историю с этим панк-молебном, с так называемой бульдозерной выставкой. Если воспринимать бульдозерную выставку как перформанс, как выход художников на улицу со своими картинами. Можно ли тут найти аналогии?
Я думаю, что мой опыт в те времена, брежневские времена, он очень важен для молодых художников сегодняшней России. А для меня это была полная неожиданность, когда появились там люди, представители властей, стали ломать картины. Моих несколько работ вместе с Аликом Меламидом уничтожили, и Оскара Рабина работы уничтожили. И те, кто сопротивлялся, были задержаны на 15 суток. Кстати говоря, довольно мягче, чем сейчас. По-моему, эта группа уже находится чуть ли не 4 месяца, если не больше, в предварительном заключении. Художников в случае с бульдозерной выставкой выпустили на свободу, и вдруг неожиданно, как результат каких-то там бюрократических столкновений на самом верху, нам неизвестных, неведомых до сих пор, вдруг разрешили выставку в Измайловском парке. Это было совершенно уникально. Никакой цензуры не было фактически. Люди приносили все, что хотели. Тысячи людей пришли смотреть наши работы. Несколько десятков художников пришло. Было ощущение удивительной легкости, свободы. А вот, например, в последний свой визит в Москву я чувствовал все-таки какое-то напряжение между людьми, даже на улицах.
Насколько точно высказывание Пусси Райот, которое рефлексировали по поводу использования ценности Русской Православной Церкви в политике?
Здесь существует очень большое противоречие. Я говорю о оскорблении чувств верующих. В свое время я участвовал в проекте с моим другом Олегом Меламидом «Что делать с мавзолеем Ленина?». С точки зрения русской традиции, тот факт, что в центре Москвы, в двух шагах от знаменитого шедевра древнерусской архитектуры Василия Блаженного находится труп, не похороненный, не зарытый в земле по, так сказать, традиции. Почему это не оскорбляет чувств верующих?
Это был нью-йоркский художник Виталий Комар. А известный режиссер театра и кино Владимир Мирзоев считает, что после перевода дела «Пусси Райот» в политическую плоскость любые нравственные оценки собственной акции участниц группы неуместны.
Это такое поворотное, что ли, дело, да, сейчас в нашей актуальной истории. Здесь как бы вспоминается теория Пригожина, теория закрытых систем, которые перестают отвечать на внешние сигналы, реагировать как бы локально на какие-то импульсы, приходящие извне. Вот я думаю, что та система, с которой мы имеем дело, я имею в виду политическая система, абсолютно закрытая, и поэтому она в какой-то момент обрушивается из-за того, что происходит прокол в каком-то одном маленьком месте. Вот я думаю, что это как раз то дело, которое обрушивает всю систему. Во всех смыслах, я думаю, что это дело не просто поляризовало общество, да, а оно показало абсолютную, даже не то, что некомпетентность, а неправосудность нашего суда, то, что смешивается в одну кучу административные нарушения, церковный устав, светский суд, который никаким образом церковными уложениями не увязан, да, все это не прописано. Я считаю, это говорит о том, что просто система обрушивается. Система правосудия, собственно, это и есть система государства. Все остальное надстройка, я бы сказал. Прочие как бы системы, они стоят все равно на законе. Если нет закона, то нет государства. А мы видим абсолютное беззаконие того, что происходит. Я думаю, что это дело политическое от начала до конца. Да, сами девушки, участницы группы это продекларировали на суде. Я не могу их заподозрить в лукавстве, но то, как реагирует по указке сверху, реагирует суд, собственно, реагирует вся система, говорит нам тоже о том, что это дело именно политическое, полностью заказное. К этому делу, к этому процессу и даже к этой акции мои чувства верующего человека не имеют ровным счетом никакого отношения. Это было переведено из этой плоскости было переведено в политическую, и не мной. Мы бы могли вернуться к этому вопросу, к этой дискуссии, при условии, если бы девушки были по требованию церковного начальства и кремлевского начальства, которое заказало это дело, немедленно освобождены. Только тогда мы могли бы вернуться к эстетической стороне или к морально-нравственным оценкам.
Это был известный режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. Я напомню, что сейчас в Москве без четверти 6 вечера. Главная новость дня – это вынесение приговора в Хамовническом суде Москвы. Суд уже признал участниц панк-группы «Пусси Райот» Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Сумуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Зачитывание приговора продолжается. В ближайшее время мы ожидаем оглашения сроков, к которым будут приговорены участницы группы. А мы продолжаем рассказывать о мнениях известных людей, общественных деятелей, деятелей культуры о деле «Пусси Райот». Суд по этому делу часто сравнивают с другими процессами, в том числе с судом над Иосифом Бродским, которого в 1964 году приговорили к ссылке по обвинению в тунеядстве. Друг Бродского, литературный секретарь Анны Ахматовой, поэт и прозаик Анатолий Найман, считает преследование властями «Пусси Райот» несправедливым, но не видит глубоких оснований для сравнения с судом над Бродским.
Внутренне я никак это не сопоставляю. Сопоставлять имеет смысл с тогдашними правозащитниками, потому что Бродский просто писал стихи так, как он их писал, и вел себя так, как он себя вел. А он вел себя совершенно невызывающе. Поэтому он не то чтобы шел на арест. Не было такого, что вот он ведет себя так-то, пишет так-то, и за это его арестуют. В то время как эти девушки ни сесть не могли.
Не говоря уже о том, что то, что они сделали содержательно, ну, никак не соизмеримо с тем, что делал он. Поэтому я бы сравнивать никак не стал. И я другое могу сказать, что задолго до этого процесса, то есть за 6 лет, на 18-летний Бродский когда-то однажды сел на велосипед летом в Ленинграде и, как следует разогнавшись, он проехал мимо Союза писателей и швырнул в открытое окно презерватив со сметаной. Вот это такая была, как сейчас бы сказали, акция, а тогда говорили выходка, ну, каким-то образом сопоставимая с тем, что сделали девушки. Я признаюсь вам, у меня нету такого азарта обо всем этом говорить. Это просто очередная из тысяч несправедливостей, которые в течение моей жизни происходят. Ну, а сейчас они имеют такой специфический характер. Что касается самого происшедшего сейчас. В принципе, мы знаем, что, например, царь Давид плясал, когда несли Ковчег Завета. Это тоже очень не нравилось. Разумеется, мне скажут, сравнили Ковчег Завета и эти хулиганки. Дело в том, что за то время, которое прошло после их выступления, очень многое переменилось. Их поступок, вы знаете, ведь все начинают как? Вообще-то я не разделяю их позиции. Ну, разделяешь ты или не разделяешь, это отдельный разговор. А они как будто, вы знаете, ну вот вдруг переключили освещенность или фокусировку. И вдруг выявились предметы, положения вещей, которые прежде не было заметно. То, что происходит сейчас, то, что этих девушек держат в тюрьме за то, что они сделали по непонятной юридически причине, время от времени им жеманно предлагают покаяться, совершенно забывая о том, что смысл церкви в том, что каяться надо всем, что нет никого, кроме самого основателя церкви, кто был бы безгрешен. Имело бы смысл покаяться всем. Но они это распространяются, покаяние только на них. Это давным-давно встало в общий порядок вещей. Это соединяется не с какой-то позицией религиозной, это соединяется с позицией вот этого нового тоталитаризма, так сказать. Если дурака не валять, сформулировать, что хочет власть. Она хочет, чтобы все было хорошо. Этого не может быть. Поэтому приходится хотеть, чтобы ему начальству говорили, что все хорошо. Снизу доверху, нижний передает верхним. Все хорошо, все хорошо. А вот эти вдруг мешают тому, чтобы было хорошо. Эти, они вообще-то говоря все. Потому что каждому может взбрести в голову сделать что-то, что начальству не нравится. Потому что контракт такого общественного у нас нет с нашим начальством, что будем говорить, что все хорошо. Ну, вот из-за этого девушки попали.
Анатолий Найман о деле Pussy Riot. В мире продолжается кампания в поддержку участниц группы. С осуждением судебного процесса над девушками выступили многие рок-звезды, звезды мирового шоу-бизнеса. В интервью «Радио Свобода» свою точку зрения высказал российский правозащитник и диссидент советских времен Владимир Буковский. В 1976 году он, осужденный по статьям за антисоветскую деятельность, был обменен на чилийского политзаключенного Луиса Карвалана после активной международной общественной кампании протеста.
Вы понимаете, почему именно, по каким причинам в мире такое внимание этому процессу посвящается?
В основном среагировали, как мы понимаем, люди из шоу-бизнеса, поп-старс, вот, потому что им очень понятна ситуация, они все сами были в подобных ситуациях. Перформанс – это теперь довольно принятая форма искусства, да, и как бы они легко себя идентифицируют пострадавшими девушками. Но вообще, конечно, история, я вам скажу, Андрей, это невероятно. Это вот мы живем в виртуальном мире. Молились Богородице, а отозвалась Мадонна.
В поддержку Михаила Ходорковского ни Мадонна, ни Стинг, ни какие-то другие яркие персонажи шоу-бизнеса не выступали.
За Ходорковского могли выступать политические деятели, крупные бизнесмены, пожалуйста, да, писатели могли там и так далее. А здесь это типичный, как бы, проблема шоу-бизнеса. За своих выступают вполне логично, и слава богу, скажу я, очень хорошо.
Есть ли какие-то шансы, что это международное давление каким-то образом скорректирует позицию российских властей вообще или в случае с Pussy Riot в частности?
Они ведь люди очень малограмотные, и в пиаре особенно. Это всегда была слабость кремлевских вождей. Они совершенно не понимали пиар. Они устраивали такие вещи, которые вызывали максимальную негативную реакцию, совершенно не думая, не пытаясь ее минимизировать. Сейчас это им непонятно. Кто-то из них заявил, ну кто там такая Мадонна, вот там шлюха какая-то и прочее. Она может быть какая угодно, я не ее поклонник. Но за этим стоят десятки и сотни миллионов людей, которые слышат, что эти звезды говорят, и следуют, в общем, довольно слепо их оценкам. То есть вред, который они себе причинили сейчас этим несчастным процессом, он огромен, он совершенно непропорционален тому, что произошло.
Одна из причин моего звонка вам еще и в том, что очень много лет назад и ваша личная судьба оказалась связана с попыткой международного воздействия на политику Кремля. Вы какие-то параллели можете провести?
Параллели очень поверхностные, конечно. В моем случае за нас заступались, Том Стопор, Арис Мёрдок, Ягуди Минухин. Это были немножко другие люди. Даже Набоков что-то там сказал по моему поводу. Но механизм тот же самый. Механизм общественного недовольства, давления, которое заставляет двигаться политиков, а здесь политики зависят от общественного мнения в какой-то степени. И это меняет атмосферу в мире, это ужесточает позицию уже стран по отношению к Советскому Союзу, а теперь к России.
Вы на себе чувствовали воздействие этого механизма? Менялось что-то в атмосфере вокруг вас по мере того, как росла эта международная кампания, вашу поддержку?
Безусловно. Во-первых, все надзиратели слушали в то время BBC, и они меня отлично знали. Я еще не успевал приехать, уже все знали, что я приезжаю. Соответственно, они со мной обращались очень аккуратно, старались быть корректны, понимая, что это сразу станет известно. И в данном случае то же самое, их все будут узнавать.
О деле Пуссерайт с правозащитником и диссидентом советских времен Владимиром Буковским беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем следить за оглашением приговора в Хамовническом суде Москвы. Приговор участницам панк-группы «Pussy Riot». В ближайшее время ожидается оглашение сроков, которым будут приговорены Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Сумуцевича. Пока мы отвлечемся от этой темы и поговорим о новостях из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Официальные американские данные свидетельствуют о том, что страна совершенно неожиданно для многих, в том числе сторонников борьбы с глобальным потеплением, резко до уровня 20-летней давности снизила выброс в атмосферу углекислоты. Как выясняется, причиной этого стали рыночные силы, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно опубликованному на днях докладу Министерства энергетики США, в первые 4 месяца текущего года выбросы двуокиси углерода в стране оставались на уровне 1992 года. Правительственные и независимые эксперты сходятся в том, что решающим фактором такого сдвига стал быстрый переход американской энергетики с угля на природный газ. Они отмечают, что активная разработка залежей сланцевого газа более чем вдвое удешевила оптовую цену кубометра природного газа. Прокомментировать такой энергоэкологический разворот я попросил Майрона Ибелла, директора отдела энергетики и проблем глобального потепления Вашингтонского института состязательного предпринимательства.
Меня снижение выбросов углекислого газа в Соединенных Штатах не удивляет, учитывая практическое отсутствие экономического роста в стране. Львиную долю снижения выбросов можно объяснить переходом энергетической отрасли с угля на газ. На единицу вырабатываемой мощности электростанции, работающие на газе, выделяют в атмосферу вдвое меньше двуокиси углерода, чем угольные. Однако закрываются не все, а лишь часть угольных станций. Полагаю, что в долгосрочной перспективе экономика оживится, она будет потреблять больше электричества, и выбросы опять пойдут вверх. Хотя кто-то возлагает большие надежды на экологически чистые возобновляемые источники энергии, например, на солнце и ветер, их доля в энергетике ничтожно мала. Такие станции обладают невысоким КПД при высокой себестоимости. Возобновляемые источники не смогут конкурировать с газом, если только правительство не будет финансировать их внедрение. Чего стоит снижение выбросов углекислого газа в Соединенных Штатах для планеты, если бурно развивающиеся страны третьего мира не очень-то заботятся о переходе на более чистые источники энергии?
Мы прерываем рубрику «Сегодня в Америке», звучавшую в этом информационном часе, для того, чтобы срочно взять в эфир корреспондента «Радио Свобода» Марьяну Тарачешникову, которая работает в Хамовническом суде Москвы, где выносится приговор участницам панк-группы «Pussy Riot». Здравствуйте, Марьяна. Что случилось?
Да. Блинкин только что был оглашен приговор участникам фан-группы «Выширает». Всех троих девушек приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. И наказание отсчитывать со времени их ареста. Вот сейчас уже начали журналисты покидать зал судебного заседания. Мы еще видим лица девушек. Они, конечно, довольно расстроены, очень расстроены адвокаты. И сейчас, наверное, мы получим какие-то в самое ближайшее время комментарии. Повторюсь еще раз. Все 3 участницы фан-группы «Выширает» приговорены к 2 годам реального лишения свободы с колонии общего режима. Валентин?
Марьяна, правильно ли я понимаю, что несколько месяцев из этого срока девушки уже, как считается, отсидели?
Все верно. Отбывание этого наказания будет отсчитываться с момента их фактического заключения под стражу. Я напомню, что они были заключены под стражу около 5 месяцев назад, в феврале этого года, в конце февраля, начале марта этого года. Екатерину Тимофеевич позже всех арестовали, но, в общем-то, это время не могут отсчитывать.
Марьяна, скажите, пожалуйста, может быть, еще адвокаты не выступили с заявлениями после этого, однако, насколько я понимаю, ранее адвокаты заявляли о намерении опротестовать этот приговор, если он будет обвинительным.
Да, конечно, я думаю, что их намерение не изменится, но вот пока еще адвокаты не вышли к журналистам, они общаются со своими подзащитными, и какие-то конкретные слова адвокатов мы услышим в ближайшее время. Вот я вижу Николая Кузова, он держит рукой за голову, совершенно в расстроенном состоянии.
Марьяна, скажите, пожалуйста, а какая первая реакция людей вокруг вас? Что происходит в зале суда?
Из зала суда сейчас потихоньку выпускают журналистов, также из зала, где велась видеотрансляция. Для них очень много людей сегодня находилось в суде. В общем, все сейчас потихоньку будут выходить на улицу для того, чтобы уже там ожидать каких-то комментариев.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что прямое включение из Хамовнического зала суда, где вынесен приговор участницам панк-группы «Пусть Райт». С нами была Марьяна Тарачешникова. В течение следующего часа мы будем обсуждать вынесение реального срока наказания участницам панк-группы Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Вынесен приговор по 2 года лишения свободы. Это главная тема следующего часа. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Дифференциация университетов – настоящее и будущее. Честная конкуренция или государственные приоритеты. Почему российские вузы не могут соперничать с зарубежными? Будет ли качественное образование доступно для всех? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 19 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.